По вчерашней теме поступил вопрос. Скажите, пожалуйста, семейный союз – это вечный союз или он ограничен рамками жизни под солнцем? Ну, как, братья, вы считаете? Под солнцем. В немногие дни, между прочим, так мы читали вчера, да? Что это то, что Бог дал человеку в немногие дни его. Знаете, мне, когда задают этот вопрос, ну, говорят, ну, вот а как оно в вечности, как оно будет? Ну, как в вечности будет? Ну, я так объясняю. Я говорю, пока я жил с мамой, мне не нужна была жена. Но мама, это же родство достаточно близкое или нет? Но вдруг мы вырастаем, и вдруг у нас появляется что-то ближе, чем мама, а мама удаляется на второй план. Я говорю, я себе так представляю, когда мы наконец соединимся со Христом и наконец поймем вечное, и все это земное поблекнет, то вот это отойдет на второй план. Поэтому не надо при жизни еще разводиться с женой, которая дана нам на немногие дни наши. Ну, то есть, утешайся женой. Это вполне нормально. Но вообще предполагаю, что все-таки ограничено это именно земной жизнью. На основании того, что сказал Христос. Не знаете ни Слова Божия, ни Писания, ни силы Божией, что сподобившиеся достигнуть воскресения мертвых не женятся, ни замуж не выходят, но пребывают как ангелы. Как оно? Ну, для земных людей под солнцем это трудно понятно. Ну, братья, теперь по тексту. Мы вчера начали читать 7 главу. Вообще вся 7 глава – это вывод Екклесиаста. Что для человека лучше? Первый отрывок или первый вывод, который он сделал, это в чем превосходство лучшего? Первые 12 стихов. 13 и 14 стих, он как бы желает подчеркнуть вот то, что он показал, что есть что-то лучшее. Но лучше ходить в дом плача. Сетование лучше смеха. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Или не хороша мудрость с наследством. Ну и оказывается, то, что для человека лучше, оно как бы обобщается 13 и 14 стихом. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Вообще, оно как будто в логику человеческую опять не вписывается. Если Бог сделал благополучие, ничего мы против Бога не говорим. А если не благополучие Бог сделал, говорим. А оказывается, Бог делает и то, и другое, чтобы человек не мог ничего сказать против Бога. А почему? Потому что Бог все делает вовремя. И если человек не понял, что это вовремя, то это опять Бог ни при чем, что мы не поняли. Ну, например, Иосиф находится в Египте, продан братьями. Он понимает, что это ошибка какая-то? Ну, вначале да. Вначале он не может понять, у него вопросы. И он старается освободиться от этих уз, он хочет выйти из тюрьмы. И, в общем-то, что-то предпринимает даже для этого. Но, в конце концов, когда Бог открывает свой мудрый замысел именно в том, что он оказался в Египте, то он говорит, Бог послал меня сюда. Оказывается, Бог делает и то, и другое, чтобы человек ничего не мог сказать против Бога. Почему? Потому что как благополучие или Господь учит человека: знай время и устав, и всегда извлекай, ну или как бы по-другому, я вот эти 13-14 стих обозначил так: подчинись Богу. И когда человек подчиняется Богу, тогда и благополучие, ну, в общем, настало время благополучия, ну, пользуйся благом. Настало время несчастья, что делай? И то, и другое от Бога. Значит, если есть несчастье, значит, делай выводы из этого. Но, братья, я думаю, когда несчастье, утешение больше. Оказывается, вот пока, вот я представляю, вот я сейчас напишу большой плакат в доме своем, не всегда так будет. И пока одни несчастья, оно меня утешает, одни благополучия. Снимать надо плакат срочно. Ну, а почему снимать хочется? Ну, потому что хотелось бы, чтобы всегда так было. Оно не всегда так будет. Вот как раз писать не надо, пользуйся благом. Это надо, ну как, между прочим, в дальнейшем отрывке оно будет открываться. Как все-таки, чего человеку держаться надо? Ну, в целом, вот, братья, вот эти два стиха как раз, это тоже к выводам Екклесиаста относится. Подчинись Богу. С 15 по 22 стихи: не впадай в крайности. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей. Нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Но заметили, братья, он говорит: не будь слишком строг. Это как бы не впадай в эту крайность. А вторая крайность: не предавайся греху. И в эту крайность тоже не надо впадать. То есть где-то нужно искать какую-то золотую серединку. И если, братья, где-то, ну, нельзя уклоняться ни направо, ни налево, то в этом вопросе оказывается слишком правым просто человек и не может быть. И даже если он слишком правым, ну, слишком прав, он во всем всегда прав, то он уже даже в этом не прав. Ну да, не будь слишком строг, она вообще, мысль эта будет развиваться или раскрываться и в дальнейшем в тексте. Он говорит: не будь слишком строг, но и не предавайся греху. Ну, вообще у человека, ну, если не сильно строг, тогда куда? Он сразу его клонит в другой кувет. Ну, если не сильно строг, тогда можно пей грех как воду. А он говорит: нет, это второй кувет, или это вторая крайность. Той крайности нельзя держаться, но этого края тем более. И он объясняет, как первая крайность, почему она неположительна. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Оказывается, человек слишком строгий, ну, можно сказать, если у человека слишком повышенная требовательность, то он, ну, бывает, что он требовательный как раз больше к другим. И он не замечает, что эту требовательность, которую он предъявляет к другим, будет предъявлена кому? Ему. Поэтому нужно быть, ну, взвешенным и не все объявлять. Вот это... Вот, братья, и в практике жизни как бывает. Человек что-то объявил с кафедры, в принципе, теперь жди проверки. Если ты утвердил какую-то истину, и это не значит, что ее не надо утверждать. Но если это истина, действительно, тебе просто взвешенно надо подходить. Если это действительно истина Божья, ее надо утверждать, но ее нужно и отстаивать в практической своей жизни. И обязательно в твоей жизни она будет проверяться. Поэтому он говорит: вот не надо быть слишком строгим. Ну, настолько, что, ну как, бывает, что человек справедливее, чем Бог. Да, человек молодой, он может беседу семейную провести. И на все вопросы ответит. И скажет: вот этот так нельзя и так нельзя, а потом смотришь, дети его подрастают, и у него немножко он от одного края отступает и приближается к другому краю. И его бы теперь удержать, чтобы он в этот край не впал. Правильно? И как-нибудь строг, так же и не предавайся греху, и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Ну, то есть, если ты будешь держаться справедливости или праведности, ну, то тебе надо, ну, как-то понимать, ну, вот, равновесие того и другого, чтобы тебя как раз не заносило, да, не штормило. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Но, братья, это как раз почему опасно или в чем суть вот этого перекоса или уклонения вправо? Потому что нету людей абсолютно правых во всем и всегда. Нету таких. Поэтому и не будь, ну как, и не объявляй всегда, что вот все вот только так. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. И дальше. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Не может быть. Кажется, не, ну вот как раз, я-то могу сказать и могу всем, ну, можно сказать так вот, убеждать или, а вообще сам-то я знаю. Поэтому зачем? Зачем обманывать других? Наконец-то признайся самому себе, ты сам знаешь, и поэтому на это и ориентируйся. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко-глубоко, кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость, и разум, и познать нечестие глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Ну это, братья, вот до 22-го, как бы, это, ну так, не впадай в крайности. А здесь теперь он, ну, как бы подытаживает вообще вот свои исследования. И он нашел, что, оказывается, есть еще такая горечь на земле. А потом он на этом не заканчивает мысль. Он дальше говорит. Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим. Вообще в отношении женщин он... Был испытателем. Он был испытателем сверхиспытателей. Есть загадка такая, что один одолел тысячу, а другого тысяча одолела. Один тысячу одолел, это кто? Самсон. А другого тысяча одолела, это Соломон. И вот он говорит, что еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми тысячами, ну, между тысячи, у него была их тысяча, и он не нашел. Не испытывал, не знаю. Это мог сказать только тот, кто испытывал, и вот он нашел среди тысячи мужчин, нашел одного мужчину. Но я думаю, братья, это как раз, ну, связано больше с контекстом, вот с тем, что выше сказано. Он говорит, я все это исследовал, но и показывает сначала преимущество лучшего, в чем оно лучшее. Ну и лучшее в целом по теме книги Екклесиаста, это когда человек знает или ориентируется на Бога, потому что Бог все определяет. Бог все определяет в нашей жизни. И если для человека, ну можно сказать, ну что для него самое полезное? Подчинись Богу. Подчинись Богу, и тогда все будет прекрасно. Ну а если в сторону вот другую, как, что хуже, ну это что лучшее, это подчинись Богу. А что худшее? Или вообще, в целом, человечество идет на поводу своих плотских желаний. И второй вопрос после спасения объявляет вопрос брака. Ну или, ну вообще вопрос семьи, или вопрос жены, вопрос женщины. Это же немаловажный вопрос. И вот он говорит, оказывается, горше смерти. Она сеть. Сердце ее – силки. Руки ее – оковы. Добрый пред Богом спасется от нее. А грешник уловлен будет. Братья, он сам оказался в числе кого? В числе уловленных. Поэтому он, вот знаете, придерживался он мудростью все испытывал, оно все ему было вроде дозволено, но оказался все-таки уловленным. И я думаю, вот этот вывод, который он делает, вот как раз этот вывод больше, ну как бы из горького опыта. Из горького опыта. Здесь имеется в виду, когда у человека нет главного ориентира, вот он не понял лучшего, а лучше это покорись Богу. Если это он не взял, или если он этого не держится, тогда другой кувет. Ну, или другая. Другой Бог. И, ну, в целом, получается, все человечество, которое не... Вот даже в притче, между прочим, описана мудрость, описана образом женщины одной, а глупость описана образом женщины, которая уловляет. Или, ну, как бы она, вот эта женщина уловляющая, она олицетворяет саму глупость. Ну и так как Екклесиаст, как проповедник, он говорит, вообще человеку хорошо держаться лучшего. Но если он лучшего не держится, он попадает в силки. И вот поэтому он говорит дальше еще. Ну чего еще искала душа моя? И я не нашел. То есть мужчину одного из тысячи нашел. То есть бывает, что ну, человек, может быть, не прельщается. А женщин между всеми ими не нашел. Конечно, то, что брат Гена говорит, добродетельная жена, ну, это опять человек, боящийся Бога, да, и не об этом здесь как бы речь, а здесь идет речь именно о, ну, о человеке, ориентация которого, ну, сместилась от Бога или вот под солнцем, раз под солнцем, то он хотел все взять под солнцем, что можно было взять. А под солнцем надо брать только то, что тебе определяет Бог. Ну, а толковать я не смогу, наверное. Но Христос не один из тысячи, а один... А? Вообще один всего из всех. Ну, братья, я не знаю, конечно, у меня нет толкования, поэтому я не могу теперь, ну, вот раз Миша предложил, ну, раз я сам не понял, то и Миша понять не может. Нет, может и, ну, мне пока, то есть он 1000 проверил, среди мужчин одного нашел, я думаю, не, себя он не мог найти, потому что он все-таки, ну, он понял, что он тоже попался. Он тоже попался, и на том же попался, на чем другие спотыкаются. Просто он хотел сказать, что все-таки, ну, если сравнить, ну, братья, я думаю, здесь еще одно может быть. Вот, ну, это просто как мысль. Бог создал человека первого, мужчину. Женщину он создает, ну, как бы, она из ребра создана, и она, в общем-то, как дополнение. Если мужчина, он обязан руководствоваться чем? Разумом. Женщина руководствуется чем? Чувствами больше. И это не в смысле, что у нее мудрая жена, она тоже, ну, в общем-то, это тоже интеллект, это тоже развитие, это тоже есть, это все на своем месте. Но все-таки, вот когда он сравнил, то он не нашел, ну, может быть, он и не тех спрашивал. Но он 1000 мужчин проверил, одного из них нашел, что это был настоящий мужчина. А женщин, как искал, так и нашел. И может быть, действительно, вот, братья, ну, мы другой раз делаем какие-то выводы или, ну, составляем процентовку какую-то. Ну, действительно, оно все относительно. Где мы ищем ответы, там мы их и находим. Ну, я говорю, он-то под солнцем проверял то, что ему было доступно. И те выводы, которые... Ветхий Завет, это понятно, что это Ветхий Завет. Просто непонятно, как нашел он вдруг одного мужчину, а женщины вообще не нашел. Конечно. Потому что в первой главе, 12 стихе написано «был царем». То есть это анализ прошлого. Это говорит о том, что вот выводы, какие он делает правильные выводы, но в данном случае свое состояние он и не анализирует. Он анализирует жизнь под солнцем и делает выводы. И те выводы, которые сделаны, они богодухновенны. Ну, то есть о состоянии его здесь речи нет. Да, он говорит, что обратился, и оно оказалось так глубоко-глубоко, то есть он утонул, исследуя или испытывая, он все-таки настолько погрузился глубоко, и так оно далеко было от него. Конечно, братья, это мы делаем вывод. Если бы конкретно было сказано, что вот Соломон раскаялся, сделав вот такой вывод, мы просто вывод делаем из книги, что я говорил в начале, что, в общем-то, если это результат всех исследований и признания, что все-таки сущность всего для человека, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди соблюдай, ибо в этом все для человека. Правильный вывод, и тогда, конечно, судьба вечности его решается положительно. Но это вывод, который мы, ну, можем сделать, но не утверждать. Да, и поэтому вот он как бы, знаете, братья, что на человека влияет или как, что им двигает? Если Соломон, проверяя, в конце концов сделал вывод, то значит, можно проверять. Вот как раз этот вывод он и делает, что, в общем-то, ну, если человек попадет под влияние женщины, или если женщина станет целью и смыслом его жизни, или его ориентацией в жизни, то это горше смерти. То есть не это должно, ну, братья, мужская натура, она не этим должна, ну, как бы, водиться. Возьмите молодежь. Познание воли Божьей. Почему такой вопрос задают? Да потому что он не хочет, ну, он хочет не влипнуть, он хочет прилипнуть. Но не надо для этого идти на поводу женской натуры. Не надо для этого решать свой вопрос. А надо свой вопрос решать с Богом, чтобы Богу послужить. И тогда, ну и тогда ты не влипнешь. Добрый пред Богом спасется от нее. И он будет искать какую? Добродетельную. Того, которая что? Боится? Ну, боится Бога. Восьмая глава. Всему есть время и устав. И хотя всего постигнуть невозможно, то из всего делать выводы надо. Это восьмая глава. Всему есть время и устав. И хотя всего постигнуть невозможно, то из всего делать выводы надо. Ну, то, что становится доступным для нас, или, ну, не надо повторять за Соломоном, и не надо все проверять на личном опыте. Это Кейн Хован, по-моему, тоже говорит. Для того, чтобы узнать, что будет с головой, когда она попадет под колесо автомобиля, не надо ложить свою голову туда. Ну, не надо все проверять на личном опыте. Можно и поверить, а? Всему есть время и устав. И хотя всего постигнуть невозможно, то из всего делать выводы надо. Мудрый учится на ошибках других, а глупый на своих. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? То есть вопрос стоит, кто вообще, кого можно назвать мудрым? Кто действительно понимает значение вещей? Ну, братья, мы как понимаем? Все-таки тот, который на опыте это проверил. Ну, то есть до конца знает тот, который проверил это на личном опыте. Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю слово царское, храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Ну, тут дальше мысль продолжается. Ну, то есть, вот как царь на земле, это высшая власть. Ну, и сказано, слово царское храни ради клятвы пред Богом. А почему ради клятвы пред Богом? Ну, проклят или под проклятие попадает тот, кто не хранит, ну, или не признает власти. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И действительно, царю указывать не стоит. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. Значит, то, что всему определено свое время и положение, это ясно. А человеку плохо от чего? А он не знает, когда он не понял. А вообще человеку возможно знать? Ему надо искать этого. Ему надо как раз постоянно быть занятым этим вопросом. А какое мое место? И вообще, что от меня Бог ждет? Вот этими вопросами, оказывается, человеку надо жить когда? Когда он брачный вопрос решает? Или когда? А почему, когда брачный вопрос решают, тогда вдруг начинают интересоваться опознанием воли Бога? Это знает человек время и устав? Нет. Он хотел в этом случае, ну, как бы использовать Бога для того, чтобы хорошо пожить в браке. Но чтобы действительно не ошибиться, потому что это, ну, жизнь-то продолжается, и то, что ты ошибся в этом вопросе, потом всю жизнь сварил и есть эту похлебку, как бы она ни была там хороша, и всю жизнь ее все равно придется есть. И поэтому человек трепещет и хочет брачный вопрос решить по воле Бога. Да не по воле Бога он его хочет решить. Он не понял ни времени, не устала. Да, это действительно, Бог просвещает. Но когда идет речь о просвещении Бога, то имеется в виду, что Бог вообще имеет в виду вечность для человека. И поэтому всякий человек имеет просвещение от Бога, чтобы познать Бога. То есть вообще Бога знать может человек. И поэтому узнать свое время и, ну, как бы, для чего он определен Богом и что Бог от меня ждет в этой земной жизни, человеку это доступно или недоступно? Это доступно всем людям, любящим Бога и призванным по его изволению, все содействует ко благу. Оказывается, если человек Бога любит, и действительно не ищет своего, не желает Бога разменять, чтобы удовлетворить свои или решить свои проблемы, а Богу хочет послужить, Богу хочет угодить, обязательно поймет и время, и устав. Все это, или, нет, я 8 стих еще не прочитал. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни чести, ни честивого. Но нечестивые люди как будто, ну, очень дерзкие, очень уверены в будущем, но даже нечестие никого в борьбе со смертью, ну, у человека все равно перед смертью он сдается. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Братья, это тоже один из моментов, который, в общем-то, смущает всегда верующих тоже. Нам другой раз кажется так. Да если бы Бог зло наказывал, а Господь молчит, и тогда у человека создается впечатление, что, ну, значит, это и не так сильно принципиально, это не настолько строго. Почему вообще вот в церкви всегда наблюдается такое, ну, пробуждение, а потом охлаждение и сдавание позиций? Почему? Или я не прав? Ну, конечно, везде позиции сдаются, но только не у нас в братстве. У нас в братстве позиции, мы вот как с 61-го года приняли, и так их и держимся. Или как? А? Или как? Стараемся, но кто как старается. Кто-то старается удержать, а кто-то старается размыть границы, позиции. И даже, ну как, а как жить? А как жить? И вот вчера это было грехом, а сегодня это...
А?
А сегодня уже нарушение, уже не так строго. И вот знаете, сдаются позиции. А почему? Да потому что не скоро совершается суд над худыми делами. Вот если бы сразу, вот как, например, Анания и Сапфира украли или не украли? Они утаили от проданного. Но не отдали апостолам все то, что они продали. Упали замертво. Ну надо же, а? Но сегодня не падают. И тогда? Да и мы поэтому сидим. Оказывается, не скоро совершается суд, и от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Оказывается, оно влияние и на церковь тоже имеет, что причина от того, что размываются или как бы вот, ну, ослабевает христианство, или оно как-то уклоняется от истины, причина именно в том, что не всегда или не скоро совершается суд. Но, братья, ведь это было не только в период благодати, в период закона это также. Ахан утаил от заклятого и был побит. Ахав похож на Ахана. Но в Уфее виноградник приватизировал и был убит. А? Нет, был убит Ахан или Ахав? Не, но он когда пришел пророк, ему сказал, он смирился, ну я считаю, присмирел, ну, на какое-то время, а в общем-то в сути у Ахава ничего не поменялось. И даже встал вопрос на небе, а кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел на Рамов-Галадский и пал там? Оказывается, это человек такой, он как только видит, что заносится секира, он сразу на колени, он сразу кается. И Бог говорит, видишь, как смирился Ахав. Но он только попадает в дом к своей родной Изавели, и его понятия меняются. Как про одного брата говорят, на братском решили. Проходит время, он приходит на братское, говорит, братья, я вот так помолился, взвесил все, и понял, что мы неправильное решение приняли, надо по-другому. Как по-другому? Ну вот я помолился, мне Бог это открыл. А ему говорят, брат, да ты скажи хоть честно. Пришел, рассказал жене, что вы решили. А она сказала, так не будет. И примерно вот так у Ахава бывало. Он тоже действительно, он, ну вроде он действительно человек, который каялся и искренне как будто кается перед Богом. Но только попадает к Изавели, а она его жена, и все у него меняется. И вот встал вопрос, а кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел на Рамов-Галадский и пал там? Не скоро совершается суд над злыми делами, и от этого не страшатся сыны человеческие делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его, а нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Ну хорошо, братья, время наше, братья, подсказывают. Давайте мы Может, мы дочитаем текст? А потом тогда уж пойдем на перерыв. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. Братья, такое бывает. Вот 30-е годы. Те, которые еще верность Богу хранили, они попадали в молотилки. Те, которые, ну, можно сказать, вот революционеры, и они эти молотилки устраивали. И так смотришь, на первый взгляд, кажется, то, что должно бы праведников постигнуть, ну, или как бы благословение праведников, оно достается нечестивым людям, а нечестие или возмездие за нечестие, оно как будто постигает других людей. И это суета. «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть и пить, и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что для человека не может, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем, сколько бы человек ни трудился в исследовании. Он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, то не может постигнуть этого». Последнее здесь еще он испытал сердце весельем. Вообще, братья, отдыхать – это нормально. Ну, веселиться – это нормально. Но это не должно стать целью.